на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, в суровый дальний поход. А волны стонут и плачут, и плещут на борт корабля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Корабль наш упрямо качает крутая морская волна. Поднимет и снова бросает кипящую бездну она. Обратно вернусь я не скоро, но хватит для битвы огня. Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня. Нелегкой походкой матросской иду я навстречу врагам, а после с победой геройской скалистым вернусь к берегам. Хоть волны стонут и плачут, и плещут на борт корабля, но радость на встрече героя рыбачий, наша земля. Но радость навстречит героев рыбачий, родимая наша земля.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую заключительную часть беседы с протоиереем Алексеем Тупиковым, настоятелем Владимирского собора «Усыпальницы адмиралов» в городе Севастополе. Хотелось бы немножко вернуться к книге Ольги Григорьевны «Ковалик». Какие нюансы и что такое важное, интересное, что могло бы сыграть роль в прошедшей реставрации, вы обнаружили в книге, о чем сожалели?
Сожалели о том, что мы не знали, как выглядели здесь иконы в иконостасах, верхнем и нижнем. Если бы мы знали, если бы написали бы их по-другому, они были все в белых одеяниях, все были в белых одеяниях. Мы сделали в традиционных, как обычно пишут, красное, синее, золотистое. А они были все в белом. В этом определенный смысл был, вкладывал Авдеев. Ведь он, несмотря на то, что живописная работа выполнял другой человек, но так или иначе...
Замысел общий был
именно Авдеева, да.
И, кстати, она говорила, Ольга Григорьевна, что замысел был на Тайной вечере, что Христос должен был стоять впереди, вот в белом одеянии, впереди. Трудно себе представить композиционно, как бы апостолы были за спиной, но факт тот, что все это должно было быть как бы христоцентрично и необычное решение.
Ну, может быть, он так и задумывал, Авдеев. Но дело в том, что живопись в верхнем храме подлинная. Она была в очень плохом состоянии, в ужасном просто состоянии была. Особенно сильно пострадала живопись в алтаре, но так или иначе она сохранилась. В алтаре я задолго до начала реставрации поставил леса, мелом расчертил на квадратике координатную сетку такую нанес, значит, мелом расчертил все те уцелевшие изображения и их сфотографировал. А когда сюда приехали мастера студии военных художников имени Грекова, они посмотрели на то, что сохранилось в алтаре, и сказали, что реставрировать это нету смысла. Здесь придется писать заново. Да, там действительно в алтаре у нас живопись. Вот, но они воспользовались моими фотографиями. Они точно так же все это расчертили. Масштаб был, поскольку я там мерную такую рейку в одном месте установил, когда фотографировал это все. То есть у нас четкая картина была того, что должно быть. Они в соответствующих местах нарисовали эти уцелевшие фрагменты, которые были на моих фотографиях. Ну а дальше просто додумали. Другого выхода не было у нас на тот момент. Но там получалось, что Христос таки стоял за столом, потому что там перед ним лежит на столе хлеб. Хлеб и книга. Поэтому, может быть, вот здесь на эскизе Авдеева там действительно Христос стоит впереди. А вот как оно было на самом деле, мы не знаем.
Но зато как интересно, как вы отнеслись к этому, ко всему, как вы это все самостоятельно сделали, как это здорово вы, собственно, сохранили то, что нужно было восстановить, ну, и помогли, собственно.
Мне очень хотелось сделать так, как было, потому что очень часто случается, что древний храм реставрируется, его распишут заново, и вот как у нас прихожане высказывали опасения, когда начиналась реставрация. Вот вы, батюшка, сейчас все сделаете, храм будет как яичко пасхальное, а вот, как они бы одна выразилась у нас, умеющая хорошо и глубоко чувствовать, а тайна уйдет. А тайну удалось сохранить. И когда мы уже после реставрации убрали леса, отец Сергий, Халюта благочинный, пришел, посмотрел, говорит, вроде ничего не изменилось. То есть мастерам грековцам удалось вот этот дух 19 века сохранить.
Я помню, мы с вами поднимались на самый верх, на леса. Это незабываемое тоже было впечатление. И ваше вдохновение, оно очень было заразительным таким. То есть просто у вас была пасхальная радость, вы в ней пребывали. Ну и сейчас, по-моему, так же и продолжается.
Ну да. Единственное, только когда реставрация закончилась, вернее, уже была на завершающем этапе, уже начали разбирать леса. Появилась, даже не знаю, как это назвать, какая-то опустошенность, что здесь вот каждый день все менялось, все кипело. Здесь масса людей была, рабочие, художники, кого только не было. Но вот все кипело, и вдруг постепенно все это начало остывать, остывать. Все меньше и меньше изменений, уже все почти готово. И у меня чувство было примерно такое же, как вот школу, когда закончил. 10 класс.
А дальше что?
Да, что дальше? Дальше чем-то надо заниматься. То, что занимало тебя на протяжении нескольких лет.
Причем так капитально тоже.
Да, и вдруг оно уходит. Ну, потом, соответственно, начались новые события.
Освящение было в 2014 году. 2014,
8 мая, в день памяти святого апостола Евангелиста Марка. 4 архиерея освящали наш владыка, митрополит Лазарь. Митрополит Керченский, Феодосийский, Платон, Джанкойский, Раздолинский, Алипий. И по благословению святейшего патриарха, епископа Балтийский Серафим. Здесь тоже было 4 архиерея.
А что вы чувствовали, когда освящали ваше детище?
Ну, вы знаете, вот я, конечно, очень сильно переживал. Готовился так к этому морально, внутренне, там, ну, трепет какой-то был, быть может, даже страх. Ведь это сейчас будет. А потом, когда начали возливать на престол радостамную, это там особая такая розовая вода, вино, там смесь такая, отирать ее губками. Я вдруг почувствовал, мне вдруг как отпустило, что все хорошо.
Это уже какой-то вот был пик.
Все хорошо.
Все задышало.
Все, вот так, все получилось. Да.
Да, и тайна, она наоборот, она продлилась во времени, и таинство продолжается по сей день. Но место совершенно особенное. И потом ведь к вам, поскольку вы очень любите историю своего города и историю своего храма, Господь все время посылал вам какие-то удивительные вещи, совершенно такие маленькие чудеса, которые к вам приходили. Я помню, у вас тут были ядра, тут вот ядро было.
Ну, есть и сейчас ядро.
Но
да.
Оно тогда лежало здесь.
Да, оно здесь лежало. Сейчас здесь мы небольшую экспозицию устроили, потому что храм необычный, и поэтому посчитали уместным устроить здесь эту экспозицию, тем более, что когда Херсонесский храм отремонтировали, отреставрировали, там на лестнице, по которой поднимается из нижнего храма верхний, там тоже установлены щиты специальные, стенды, где представлены многие документы, относящиеся к времени строительства, собора, проектирования. Но мне очень хотелось тоже что-то подобное здесь устроить. И вот мы совместно с Музеем героической обороны и освобождения Севастополя, той же самой Ольгой Григорьевной, сделали вот эту небольшую экспозицию. Там ядро, там закладная плитка современного памятника над склепом, в котором погребены четыре адмирала. А там есть, это уже музей предоставил, бронзовый крест. Это обыкновенная работа 19 века, серийное производство. Там, в принципе, особо это художественной ценности этот крест, наверное, не представляет. Но дело в том, что он был найден при благоустройстве одного из бастионов. Скорее всего, что он либо в какой-то батарейной часовне находился, либо принадлежал кому-то из защитников Севастополя. В этом случае, конечно, этот крест...
Смысл обретает.
Да, он приобретает особую вот именно такую не художественную, а духовную такую ценность, историческую ценность. Это уже вещь такая...
Из другого времени.
Ну да. Как вот участница. У меня есть книга одна старинная о достопамятности Москвы. Там, допустим, берется антидорное блюдо Высокопетровского монастыря. И подробнейшим образом описывается, во-первых, какие там изображения, а во-вторых, какие повреждения на этом блюде. Там где-то кто-то что-то нацарапал, где-то свое имя написал. Вот. И там есть статья, посвященная царь колоколу, оказывается, для того, чтобы его отлить, царь колокол, сняли около 600 малых колоколов с московских церквей. Это же перелить в один. И там интересная фраза. Воображаем, сколько на тех колоколах переплавленных было записей об событиях, ради которых эти колокола были отлиты. Быть может, они обетные были какие-то или в памяти о каком-то событии. Ну, все это, естественно, уничтожено.
Трачено.
Да, и когда вот берешь в руки такие вещи, как этот крест, допустим, или как плитка, закладная плитка с временного памятника, думаешь, если бы вещи могли говорить, о чем могли бы нам рассказать о людях, которые держали их в руках, о событиях, которые происходили в жизни тех людей, которые сохраняли эти вещи.
Но также вот вы показывали табличку о захоронении одного из...
Да, Твердова, Сергея Петровича Твердова. Ну, тоже как в астрономии есть такое. Звезда, которая находится там, или какой-то объект космический на расстоянии многих миллионов световых лет. Этой звезды, может, и нет уже. Или галактики какой-то, а свет от нее... Еще идет. Да, как у Маяковского, по-моему, как свет умерших звезд доходит. Вот точно так же эта таблица, она пришла из того времени, которое изглажено полностью, исчезла вот оттуда весть.
Как голос, действительно. Ну, да. Перечисление того, с какими почестями хоронили.
Ну да, так и не только одно дело почести, другое дело, что мы там узнаем кое-что о системе образования в Старой России. Там есть гимназия, есть прогимназия, есть реальное училище. Наверняка между этими заведениями были какие-то отличия.
То есть целый пласт исторический, временной, духовный, опять же. И пришло совершенно с какой-то современной автозаправки?
Да, не заправки, а с автомастерской. Там, как обычно, в таких местах есть какой-нибудь бокс заброшенный, в котором хранится всякий металлический хлам, металлолом. И вот они разбирали, наводили порядок в этом боксе и нашли там вот эту табличку.
И принесли к вам.
Принесли сюда.
А вот интересные нюансы, которые в этой книге Ольги Григорьевны «Священный бастион России». Что бы помогло, кроме того, что там есть эскизы всего, вплоть до сосудов богослужебных? Какие еще там были нюансы такие?
Ну, сейчас я уже не могу в руках книгу держать. Там очень много всего. Там, понимаете, исторические факты, интересные. Допустим, этого просто так вот в рамках этой передачи...
Рассказать невозможно.
Рассказать невозможно. Допустим, вот этот киот наверху, где Казанская икона Божией Матери размещена на фоне полотна Ивана Азовского «Хождение по водам». Эскиз киота разрабатывал архитектор Александр Мстиславович Кочетов. Работу свою он выполнил безвозмездно. Комитет жен Черноморского флота, который дал ему этот заказ, отблагодарил его. Они поднесли ему ценный подарок – изящно сделанный циркуль с бриллиантом. Интересно, конечно, хотелось бы взглянуть на этот циркуль. А для архитектора это сейчас автокадом пользуется, а тогда это же инструмент был.
Интересно, действительно. И таких вот нюансов
там... таких нюансов множество, конечно, огромное количество. Допустим, внучка Михаила Петровича Лазарева подарила храм нашему святому настоятелю, священноисповеднику Роману Медведю, облачение из белого глазета с условием, чтобы он оденет его в первый день Пасхи.
Еще и с условиями?
Да, вот она и хотела, чтобы он на Пасху его обязательно одел.
При том, что он, обычно красное облачение, да?
Но это сейчас красное, тогда белое было.
Тогда белое было, да. Ну, и тогда необходимо просто сказать, что, во-первых, вы восстановили и киот, и копию работы Айвазовского, это ваш друг, потомственный живописец, да, сделал. Это же тоже промысел. И надо сказать об исповеднике и настоятеле, пострадавшем отце Романе Медведе, потому что такие надписи у него замечательные. Он держит в руках развернутый свиток. Как бы. Да. Очень важные слова.
Да, это слова из книги Иова. «Отвергнитесь своего малого, и Господь даст вам свое великое». Отец Роман действительно всю жизнь прожил, руководствуясь именно этими словами. В свое время он не побоялся, спустил с лестницы самого Распутина. Он служил в Петербурге, отец Роман. Несмотря на свою молодость, стяжал любовь и уважение питерских прихожан. Распутин, узнав о авторитетном, уважаемом молодом священнике, захотел использовать его в своих целях и пришел к нему домой. Отец Роман его в квартиру не пустил, дал ему кошелек. Выгнал его вместе, ждать себя не заставил. А отец Роман, он родом был из Польши, его отправили на историческую родину. Отец Роман был духовным чадом святого праведного Иоанна Кронштадтского. И перед отъездом он к нему пошел за духовной беседой, утешением, советом. Святой праведный Иоанн сказал ему: «Успокойся, скоро он о тебе забудет». И действительно, не прошло и года, как отца Романа из Польши назначают настоятелем Владимирского собора в усыпальнице адмиралов. Здесь, соответственно, тоже время, когда он служил, здесь, это, опять же, начало 20 века, революционное брожение, бунты на кораблях происходят, сбунтовалась команда какого-то линкора, матросов, которые готовы были разорвать живьем офицеров, там чуть ли не при помощи огнестрельного оружия удалось загнать в трюмы под палубу, а дальше-то делать с ними что? Держать их там нельзя. Корабль снаряженный, вооруженный, стоит посреди бухты. Выпустить их тоже нельзя. Что будет? Приезжает на корабль отец Роман, вооруженный Евангелием и крестом, спускается вниз в трюм. Что уж он там говорил этим матросам? Трудно предположить. Наверное, кого-то стращал, кого-то стыдил, кого-то увещевал.
Ну, то, что он рисковал собственной жизнью, это понятно.
Да, но самое главное другое. Он там провел какое-то время, как пророк Даниил, во рву львином, а потом вышел и доложил командиру. Настроение команды здоровое, матросов можно выпустить и раздать оружие.
Фантастика просто. Какая сила духа.
Ну да, один человек вот сумел усмирить несколько сотен распропагандированных, разозленных, распаленных их матросов. Потом, ну, конечно, все это было вменено в контрреволюционную пропаганду. И когда уставилась здесь советская власть в Севастополе, одним из первых постановлений Совета матросских депутатов было убийство контрреволюционного попа. Но исполнение злодейского замысла решили отложить на время после Рождества, потому что боялись, что если уважаемый, потому что он здесь тоже пользовался, несмотря на то, что у него своя паства была военная, благочинно береговых команд был, но жители Севастополя тоже его любили и уважали. И депутаты этого совета опасались, что если уважаемый священник не появится на рождественской службе, то
начнутся протесты.
Будет, ну, может быть, и не протесты, молва будет в людях, и пострадает авторитет этого самого совета. Но отца Романа предупредили, и он после рождественской службы уже не пошел домой, а прямо с чемоданчиком на вокзал. Там его в тупике посадили в вагон задолго до подачи перрона на посадку. На перроне его поджидал патруль. Предполагали, что он может уехать. Но они не догадались зайти в вагон. Он благополучно уехал из Севастополя. А в Москве был принят давним своим другом. Он учился в Холмской семинарии, когда там или ректором, или инспектором был архимандрит Тихон Белавин, к тому времени святейший патриарх.
То есть прямо приехал к
патриарху? Да, к святейшему Тихону приехал, тут его принял, естественно, когда у него знакомого. Он какое-то время в храме Василия Блаженного в Москве служил. Потом там был храм святителя Алексея в Глинищевском переулке. Там он не сохранился, этот храм. Там была очень такая мощная, такая хорошая община церковная. Отец Роман дружил с священником Алексеем Мечевым. Мечев очень ценил отца Романа и говорил: у меня, говорит, амбулатория здесь, а у тебя стационар.
Ну, оба были связаны с отцом Яном Кронштадтским, ну, духовно.
Да.
Так он репрессирован был, отец Роман, в Москве?
Да, в Москве он был схвачен, да, причем Дзержинский вызвал его к себе. По-видимому, какое-то чувство сработало, что и тут, и другой из Польши. Дзержинский вызвал его и предупредил, что ты лучше уезжай, по-добру, по-здорову. Сядут все. Отец Роман сказал, что нет, никуда я не уеду, я остаюсь со своей пастой. Ну, смотрите, говорит, как хотите. Он был арестован, вместе там несколько десятков человек вместе с ним. В Соловецком лагере особого назначения сидел, там икона его есть в иконостасе одного из пределов. В 36-м году, да, и вот 36-й год, его тяжело больного пустили умирать. Последние дни своего он был ярославцы. Под Москвой, это Калуга, по-моему, где-то в тех краях, Малоярославец. А последние годы он прожил, причем у него был туберкулез костей. Он наступился на крылечке дома, нога подломилась, после этого он уже больше не вставал. А тут новая волна арестов священнослужителей, к нему приходит наряд забирать его, а он лежит в постели. И тут матушка, тут, конечно, я не могу к этому привыкнуть. Рассказываю иногда людям об этом, и каждый раз у меня мороз по коже. Когда я вот рассказываю, представляю, как это все выглядело на самом деле. Лежит больной муж, с которым ты прожила несколько десятков лет. Пришли люди его забирать, сейчас они его заберут. Ты должна что-то сказать, потому что это будут последние слова, которые он от тебя услышит. Потому что понятно, если он в таком состоянии его заберут сейчас, то ты его уже точно не увидишь никогда. И вот тут я не знаю, что тут было. Женская хитрость, мудрость, дерзость, отчаяние, быть может. Она говорит: хорошо, что вы его заберете. Мне не придется его хоронить. Ты такое сказать при муже. А они сказали по-другому. Начальник посмотрел, старше этого наряда. Там своих покойников хватает, сказал он. Они повернулись и ушли. Аня Тимисиновна сберегла его последние дни. Действительно последние. Потому что после этого уже пригласили батюшку, которого исповедовал, причастил, постриг его в ресофор. И когда он причастился, сказал: все расчеты сводятся к концу. Смерть в двух днях. И на второй день умер. То есть ему Господь открыл его кончину.
Ну какие
время его кончины.
Потрясающий пример. Но какие слова он говорил о том, что как нужно относиться к этим временным земным трудностям, о том, что наше Отечество, оно на небесах, и поэтому нужно, ну, здесь спокойней ко всему претерпевать, как, насколько они актуальны на все времена, эти слова. В вашем этом вот буклете есть описана цитата его.
Да.
Но смысл такой, что претерпеть нужно все на земле спокойнее, потому что Отечество наше на небесах. Под этим каждым словом это жизнь этого человека, его исповедничество и подвиг. И вот его икона, она такая близка к фотографии даже.
Ну, мы специально ее так писали. Специально попросил. Можно было, конечно, иконописно, вот как сейчас везде пишут, но хотелось...
Чтобы узнаваемость
его была.
Он отличался бы, да?
Да, вот. Потому что вы вот фотографию взяли с дела уголовного. Репродукция есть. И вот уже на этой фотографии, как наш владыка Нестор, а тогда отец Николай Даненко, он же принимал участие и в открытии мощей, священноисповедника Романа. Ну, вот.
Каким образом, где открывали, как это?
Ну, Малоярославцы, когда было.
И, то есть подняли мощи?
Да.
Когда это было?
Это где-то около 2000 года, сейчас уже не помню.
Перед юбилейным или после юбилейного собора, на котором было прославление?
В это время примерно, да. Так вот, вот мы с ним фотографию рассматривали, он говорит, видишь, там, где он молодой был, очень красивый, такое тонкое лицо, благородное, ну, там молодой человек, просто красивый молодой человек, а здесь уже и годы, и вот эти страдания, и мудрость какая-то, которая была приобретена в течение жизни, вот самое страдание эти на лице написано, и тогда отец Николай, Владыка Нестор, говорит, вот здесь уже, говорит, просматривается лик на фотографии, уже лик виден святого.
Выступает сквозь черты лица.
Уже это видно, да. И вот поэтому взяли эту фотографию, и на основании этой фотографии художник и написал эту икону.
Но он так изображен тоже с крестом, и он как будто смотрит тебе прям вглубь. Вот связь такая возникает. Ты можешь к нему мысленно обратиться и благословиться на что-то важное, укрепиться. Но он смотрит прямо вот внутрь. Это замечательно. И получилось, а рядом, недалеко Киот, вот с этой копией Вазовского, тоже целая история, как вы восстановили это все.
Мне всегда очень хотелось восстановить этот Киот. Эскиз у нас был. К сожалению, рабочих чертежей не было. Эскиз был. Так случилось, что я познакомился с одним краснодеревщиком, ему показал этот киот, эскиз, точнее, киота, спросил, сможет ли он его сделать. Он говорит, да, смогу. Ну, там, конечно, работа дорогая получилась, но он того стоит. И как-то так, само собой, вот за полгода он этот киот вырезал.
Киот художества, и картина получилась художеством.
Ну да, и вот он его привез, а киот стоит пустой. И как раз в эти дни на улице встречаю своего одноклассника бывшего. За одной партой сидели. Он художник. Звать Вячеслав Фуклев, фамилия потомок болгарских иконописцев, бежавших от османского ига в 19 веке сюда, в Крым. Повстречались с ним на улице. Я спросил, не знает ли он кого-нибудь, кто может написать под Айвазовского картину. А для чего? Ну, я ему объяснил. Он говорит, ну, для храма, я, говорит, могу сделать, говорит, во славу Божию. Ну, он взял за основу несколько репродукций, там 4 или 5, по-моему, у Айвазовского таких работ было. Скомпоновал их с тем, чтобы они вот какие-то вошли, там, сделал какой-то эскиз, принес, подойдет, ну, давай. И вот он написал, ну, говорит, только надо так, чтобы, как Айвазовский, чтобы вода светилась. А он говорит, это я могу. Вот сделал неплохо.
Получилось хорошо и что-то такое притягательное, потому что это вроде как и не икона в чистом виде, но что-то в ней есть такое завораживающее в хорошем смысле слова. Она все равно намолена уже получается, потому что внизу казанская икона, очень тонкая такая тоже работы. И когда человек приходит садиться напротив или подходит, все равно он молится. И как-то вот это уже для некий символ даже вашего собора получилось, этой картиной.
Ну, дело в том, что оно, в общем-то, так и есть. Комитет жен офицеров Черноморского флота в благодарственном порыве в связи с чудесным спасением императора Александра III во время железнодорожной аварии на станции Борки, значит, комитет жен решил устроить в Владимирском соборе теплый приют с казанской иконой Божией Матери, чтобы родственники моряков могли молиться бы о своих родных, которые где-то в море штормуют во время бедствий, несчастья, которые так часто случаются в морской стихии, а также в минуты радости. Они хотели, чтобы вот именно о плавающих молились перед этой иконой, о плавающих и путешествующих. И вот они обратились к архитектору Александру Мстиславовичу Кочетову, чтобы он разработал эскиз киота, куда можно было поместить эту икону, потому что, ну, вы видите, у нас мраморная стена, маленькую икону. Если в обыкновенном храме это вопрос решается легко, забили гвоздик в стену и повесили, здесь куда забивать. А такая маленькая икона, она, естественно, в этом огромном объеме, она просто пропадет, потеряется, и все. Вот, и, соответственно, Кочетов и разработал этот эскиз киота, где икона находилась бы на фоне как раз хождения по водам. Христос спасает утопающего апостола Петра.
Так мало того, это же на все случаи жизни, житейское море, как и с любыми проблемами, и сразу видишь себя, любой, как говорится, грешник видит себя, человек вот утопающим и протягивающим руки к Спасителю.
Ну, да. Мы поставили его на то же самое место, на котором он стоял до революции. И он действительно там...
Как будто и стоял.
Он всегда там был.
Да, и вот храм, он живет своей жизнью, что-то прорастает, да, вот какие-то смыслы новые появляются, прорастают, и появление этой книги очень важное. Как бы хотелось, чтобы ее можно было бы переиздать? Может быть, кто-то нас услышит из радиослушателей с какими-то возможностями? Конечно, в таком уникальном месте, сакральном, вообще для России и для нашей силы возрождающейся, ну, на что мы надеемся, если бы можно было бы издать полноценно, но на это нужны деньги большие, да?
Деньги нужны, естественно. Я не знаю, сколько, потому что я не автор, но знаю, что большие. Эта вся книга издана на очень высоком полиграфическом уровне, и... Соответственно, там иллюстрация замечательная, бумага, там и шрифт, и все. И поэтому понижать планку, конечно, бы не хотелось.
Ну, если вдруг откликнется кто-то, может быть, все-таки кто-то услышит. Отец Алексей, скажите, храм ведь связан каким-то образом с музеем. Получается, какая-то вот такая в доступности некая даже появилась, как бы, не знаю, это ограничение, это хорошо или плохо, я не могу определить. Раньше было свободнее все.
Ну, дело в том, что здание находится в оперативном управлении музея Героического оборонного освобождения Севастополя. Это постановление еще в 1991 году, еще Совет министров УССР. Это постановление принял. На протяжении долгого времени мы здесь вообще просто сами по себе находились, когда храм был еще в плачевном состоянии, музей было не до того, экспозиции здесь никакой не было. Потом в какой-то определенный момент получают развитие частные туристические фирмы, которые начинают водить экскурсии, в том числе и приводить их сюда. Тогда музей спохватывается, а мы-то чего? Тогда здесь появляется экскурсовод и кассир.
Но храму-то от этого никакой пользы?
Никакой пользы храму от этого нету, но хорошо вот что. Очень часто там, где соприкасаются церковное и музейное сообщество, возникают
конфликты,
разные конфликты.
Да.
Бог миловал на протяжении 30 лет. Ничего подобного у нас здесь не было. Да, определенные ограничения есть, но мы с музеем, в общем-то, умеем находить
общий язык,
да, когда у нас служба, они со своими экскурсиями учитывают, что у нас здесь полноценная церковная жизнь, нужно богослужение, здесь и требы совершаются, и погребения, и венчания, и крестины, они все это учитывают, никогда нам в этом смысле никаких ограничений перед нами не ставили, наоборот, они сами дождут, пока мы закончим, и тогда уже, соответственно, занимаются своими делами. Кроме того, и многие экскурсоводы просто верующие, есть даже наши прихожане.
Ну тогда это удивительный пример, довольно редкий, такого соработничества,
да,
какого-то.
Да,
но это еще ваша, наверное, заслуга.
Не знаю, моя заслуга или нет, на протяжении вот этого времени сменились 4 директора музея, и со всеми все было всегда хорошо, и всегда было взаимопонимание. Всегда как-то так получалось рука об руку работать.
Это хорошо. Батюшка, а вот в заключение нашей беседы на сегодняшний день, что для вас является, ну, самой большой проблемой или чего бы вам хотелось?
О проблемах как-то и не хочется говорить особенно, да и нет никаких проблем таких неразрешимых, чтобы никто не болел, очень хочется. Потому что вот недавно мы нескольких человек наших потеряли, умерли люди, это больно, конечно, не хотелось бы этого. Но это, к сожалению, неотъемлемая часть нашей жизни.
Скажите, как у нас обычно вот принято в заключение беседы, как благословение нашим радиослушателям, что вы могли бы пожелать?
Слушателям, конечно, хотелось бы пожелать вот чего, чтобы Господь все их прошения к полезному исполнял.
Спасибо. Но вот в плане особенности места этого собора замечательного, сакрального его смысла, вы человек такой очень образованный, но избегающий все время какого-то пафоса такого. Но, тем не менее, это же смыслы-то очень важны.
Ну, смыслы, понимаете, смыслы... Ну,
их не сформулируешь так просто.
Во-первых, не сформулируешь, это первое. Второе, тут очень уместно помнить вот что, когда Христос самарянке говорит, наступит время, и наступило уже, когда истинные поклонники поклонятся Богу не в этой горе и не в Иерусалиме, а в Духе и Истине. Ну да, выдающийся храм, да, красивый, да, здесь исторически такая богатая история, здесь святые здесь оставили свой след, святитель Иннокентий Борисов совершал освящение места, закладку храма, священный исповедник Роман, царь Николай здесь бывал, 5 российских императоров причастны к строительству и к бытию этого храма. Но с другой стороны, а сельский храм, он чем хуже-то?
Главное, что совершается божественная литургия.
Совершается божественная литургия. Совершается таинство плоти и крови Христова, где мы, едущий плоть мою, пьющий кровь мою во мне пребывает. Я в нем. Вот это главное.
Вот вы и сказали самое главное пожелание нашим радиослушателям всегда пребывать, припадая вот к таинству основному.
Конечно, да. Так
в любом месте.
Христос говорит. Во-первых, мы вспомним, что значит слово «Вифлеем», где он родился, «дом хлеба». 6 глава Евангелия от Иоанна, сколько он говорит о том, что «я хлеб, сшедший с небес, и кто вкусит этого хлеба, тот не будет алкать вовеки. И, наконец, примите, идите, все есть тело мое, я же заломимое». Это главное. Здесь мы исполняем, реализуем тот обет, который дали, когда принимали крещение. Сочетался ли Иисус Христос? Сочетался. Что значит сочетался? Значит, должен стать с ним одной плотью, едущей плоть мою, пьющей кровь мою. Во мне пребывает, и я в нем.
Спасибо вам большое, отец Алексей, вам помощи Божией, чтобы и тайна, и таинство, чтобы жизнь храма, он дышит, все живое, очень эстетически выверенное, и все налажено, жизнь церковная, как вот замечательные часы. Настолько кажется, что все это органично и просто, а за этим, конечно, огромные труды, за что вам огромное спасибо.
Спасибо, Господи.
Всего доброго.
До свидания.
Вы прослушали вторую заключительную часть беседы с протоиереем Алексеем Тупиковым, настоятелем Владимирского собора, усыпальницы адмиралов в городе Севастополе. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.